Глава 5, в которой речь идет об утренней расплате. Толстому Чарли хотелось пить. Толстому Чарли хотелось пить, и голова у него болела. Во рту было гадостно, глаза слишком маленькие для головы. Все зубы зудели, желудок жгло огнем, а спина болела такой болью, которая начинается от коленей и доходит до лба. Мозги у него как будто изъяли и заменили ватными тампонами, иголками и булавками. Вот почему тяжело было даже попытаться думать, а глаза стали слишком круглыми и за ночь выкатились, а потом их прибили назад кровельными гвоздями. К тому же любые звуки громче трения друг от друга молекул в броуновском движении выше его болевого порога. А еще ему хотелось умереть. Толстый Чарли открыл глаза. Большая ошибка. Ведь так он впустил внутрь дневной свет, а от него стало больно. С другой стороны, теперь стало ясно, где он. В собственной кровати, в своей спальне, и поскольку прямо перед ним стоял будильник, что времени половина двенадцатого. А самое ужасное, думал он по одному слову за раз, у него такое похмелье, каким ветхозаветный бог поражал мадианитян, и при следующей же встрече с Грэхомом Хориксом, без сомнения, он услышит, что уволен. Интересно, не удастся ли разыграть по телефону нечеловеческие муки? Тут толстый Чарли сообразил, что большим подвигом была бы попытка изобразить хоть что-то другое. Он не помнил, как вчера ночью попал домой. Наверное, надо позвонить в офис, как только сумеет вспомнить номер телефона. Тогда он извинится, какая-нибудь чудовищная 24-часовая простуда, дескать, лежит пластом и ничего поделать не может.
«Знаешь», — сказал кто-то рядом с ним в кровати, — «кажется, бутылка воды с твоей стороны. Не можешь передать?»
Толстому Чарли хотелось объяснить, что никакой бутылки с его стороны кровати нет, и что вообще ближайшая вода в раковине ванной, и если он промыл стакан для полоскания зубов... А потом сообразил, что смотрит на одну из нескольких бутылок, стоящих у него на тумбочке. Протянув руку, он почувствовал, как показавшиеся чужими пальцы сомкнулись на горлышке, а после с усилием, которое обычно приберегают для того, чтобы втянуться на последние несколько футов по отвесной скале, перекатился в кровати. Это была девушка с отверткой, к тому же голая. Во всяком случае, те части, которые ему были видны. Забрав у него бутылку, она натянула себе на грудь простыню.
«Спасибо. Он просил тебе передать, когда проснешься, чтобы ты из-за работы не беспокоился. Не нужно звонить и говорить, что заболел. Он просил передать, что уже обо всем позаботился».
Толстого Чарли это не успокоило. Его заботы и тревоги отнюдь не улеглись. Впрочем, учитывая его нынешнее состояние, в голове у него хватало места лишь для одной мысли, и сейчас он беспокоился, успеет ли вовремя добраться до туалета.
«Тебе нужно побольше пить», — сказала отвертка, — «восстановить водный баланс».
Толстый Чарли успел в ванную. Затем, раз он уже был на месте, постоял под душем, пока стены не перестали покачиваться, а после почистил зубы, не сблевав. Когда он вернулся в спальню, отвертки там уже не было, что принесло большое облегчение толстому Чарли, который начал надеяться, а вдруг она алкогольная галлюцинация, как розовые слоны или кошмарная мысль, что вчера вечером он поднимался на сцену, чтобы петь. Халата он не нашел, поэтому надел тренировочный костюм, лишь бы почувствовать себя достаточно одетым для визита на кухню в дальнем конце коридора. Зазвонил мобильный телефон, и он стал ощупывать куртку, которая лежала на полу у кровати, пока не нашел аппарат и щелчком не отбросил крышку. Потом он, насколько возможно маскируя голос, в него хмыкнул, на случай, если это кто-нибудь из агентства Грэхома Хорикса пытается определить его местоположение. «Это я!» — произнес голос паука. «Все в норме!»
«Ты сказал, что я умер».
«Еще лучше!» «Я сказал, что я — это ты!»
«Но...» — толстый Чарли постарался собраться с мыслями. «Но ты же не я!»
«Ха! Я-то это знаю! Я им так сказал!»
«Ты даже не похож на меня!»
«Не создавай лишних проблем! Все под контролем!
«О, пора бежать! Большой босс хочет меня видеть!»
«Грэхэм Хорикс! Послушай, паук!»
Но паук уже отключился, экранчик мобильного погас. В дверь вошел халат толстого Чарли. В халате была девушка, и на ней он смотрелся гораздо лучше, чем на самом толстом Чарли. В руках она несла поднос со стаканом воды, в которой шипел Алька-Зельцер, и кружкой с еще чем-то. «Выпей и то, и другое», — велела она. «Сначала из кружки, залпом».
«Что в ней?»
«Яичный желток, острый вустерский соус, табаско, соль, чуточка водки и так далее. Исцелит или прикончит?» «Давай», — сказала она, не допускавшим возражений тоном. «Пей!»
Толстый Чарли влил в себя жидкость.
«О, Господи!» — выдохнул он.
«Ага», — согласилась девушка, — «но ты все еще жив».
В этом он был не уверен, но все равно выпил Алка-Зельцер. Тут ему кое-что пришло в голову. «Сказал толстый Чарли, послушай, вчера ночью мы...» Отвертка недоуменно расширила глаза.
«Мы что?»
«Ну, мы, сама знаешь, делали».
«Ты хочешь сказать, что не помнишь?»
Ее лицо упало.
«Ты сказал, такого у тебя никогда не было, словно ты раньше никогда не занимался любовью с женщиной. Ты был на одну треть бог, на одну треть животное и еще на одну неостановимая секс-машина».
Толстый Чарли не знал, куда девать глаза. Отвертка захихикала.
«Шучу. Я помогла твоему брату доставить тебя домой. Мы тебя почистили, а после сам знаешь».
«Нет», — отозвался он, — «не знаю».
«Ты был в отключке. А кровать у тебя большая. Не знаю, где спал твой брат. У него, наверное, здоровье, как у быка. Встал с рассветом, ясный, как солнышко».
«Он пошел на работу», — пробормотал толстый Чарли. «Выдал себя за меня».
«Они не заметят разницы? Я хочу сказать, на близнецов вы не похожи?»
«По всей видимости, пока не заметили».
Он покачал головой, потом посмотрел на девушку, которая показала ему маленький исключительно розовый язычок.
«Как тебя зовут?»
«Ты что, забыл? Я-то твое имя помню. Ты толстый Чарли».
«Чарльз», — сказал он, — «просто Чарльз сойдет».
«Я Дейзи», — она протянула руку. «Приятно познакомиться».
Они серьезно пожали друг другу руки.
«Мне чуть лучше», — неожиданно заключил толстый Чарли.
«Как я и сказала, прикончит или исцелит».
А в агентстве Грэхэма Хорикса паук великолепно проводил время. Он никогда не работал в офисах. Он вообще никогда не работал. Все было новым, все было чудесным и странным, начиная с крохотного лифта, который рывками поднял его на 5-й этаж в муравейник агентства Грэхэма Хорикса. Он с изумлением постоял у стеклянной витрины с пыльными грамотами в прихожей. Он побродил по офисам, а когда его спрашивали, кто он такой, отвечал «Толстый Чарли Нанси» и произносил эти слова божественным голосом. Тогда все, что он говорил, становилось правдой. Он нашел комнату отдыха и приготовил себе несколько чашек чая. Потом отнес их на стол толстого Чарли и расставил в художественном беспорядке. Потом решил поиграть с компьютерной сетью. Сеть спросила у него пароль. «Я толстый Чарли Нанси», — сказал он компьютеру, но все равно оставались места, куда его не пускали. Поэтому он сказал: «Я Грэхэм Хорикс». И директории раскрылись перед ним, как лепестки цветка. Он покопался в компьютере, открывал то один, то другой файл, пока ему не наскучило. Разобрался с входящими документами и папками. Разобрался с незаконченными делами. Тут ему пришло в голову, что толстый Чарли, наверное, уже проснулся, поэтому он позвонил ему домой успокоить. Он как раз счел, что неплохо потрудился за одно утро, когда в дверь просунул голову Грэхэм Хорикс, который, проведя пальцем по губам, как у хорька, поманил его к себе. «Пора бежать», — сказал паук брату. «Большой босс хочет со мной поговорить». Он разорвал связь.
«Опять личные разговоры в рабочее время, Нанси», — сказал Грэхэм Хорикс.
«Абсохренолютно», — согласился паук.
«Это меня вы назвали большим боссом?» — поинтересовался Грэхэм Хорикс, когда, пройдя по коридору, они переступили порог его офиса.
«Так вы и есть самый большой», — ответил паук, — «и самый боссовый».
Грэхэм Хорикс поглядел на него озадаченно. Он подозревал, что над ним смеются, но не знал наверняка, и это сбивало его с толку.
«Присаживайтесь, присаживайтесь». Паук присел. В обычае Грэхэма Хорикса было поддерживать постоянную текучку кадров в своем агентстве. Одни сотрудники приходили и уходили, другие приходили и задерживались ровно до того момента, когда их работа вот-вот начнет давать им хоть какие-нибудь права на защиту рабочего места. Толстый Чарли протянул дольше всех. 1 год и 11 месяцев. Еще месяц, и он получит право на выплаты по сокращению штатов, или же арбитражные суды станут частью его жизни. Была одна речь, которую Грэхэм Хорикс всегда произносил перед тем, как кого-то уволить. Он очень ею гордился. «В жизни каждого из нас, — начал он, — иногда случаются дожди. Но среди туч всегда светит лучик надежды.
Нет худа без добра, — любезно вставил паук.
Да, воистину, и когда мы идем сей юдолью слез, нам нужно думать, что
первая рана всегда больнее.
Что?
Грэхэм Хорикс порылся в памяти, что же там дальше.
Счастье, провозгласил он, подобно бабочке.
Или синей птице, согласился паук.
Воистину, позволите закончить?
Конечно, не стесняйтесь, весело предложил паук.
«Душевное состояние каждого сотрудника агентства Грэхэма Хорикса для меня не менее важно, чем мое собственное».
«Вы даже себе представить не можете», — вставил паук, — «как этим меня порадовали».
«Да», — сказал Грэхэм Хорикс. «Что ж, наверное, мне лучше вернуться к работе», — отозвался паук. «Но речь мне понравилась. Когда в следующий раз захотите поделиться своими мыслями, только позовите. Вы знаете, где меня искать». «Счастье!» — повторил Грэхэм Хорикс, чей голос прозвучал несколько сдавленно. «И вот о чем я подумал, Нанси, Чарльз. Вы у нас счастливы? Разве вы не согласитесь, что, возможно, были бы счастливее где-то еще?»